Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня мы решили поговорить о смысловых стратегиях в деятельности общественно-церковных организаций. И для разговора мы вновь пригласили в студию руководителя регионального отделения Российского клуба православных меценатов по Республике Татарстан Михаила Баландина. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Андрей.
В предыдущем разговоре мы с вами говорили об многих проектах, которые вы ведете и которые происходят в Чистопольской епархии. Меня сейчас интересуют больше образовательно-просветительские проекты, которые проводят общественно-церковные организации именно в контексте работы с молодежью. Вот что у вас там происходит? Поподробнее.
Все, что касается образовательной деятельности, все, что касается молодежного служения в Русской Православной Церкви, это то, чем мне так или иначе на каком-то этапе моей деятельности приходилось заниматься непосредственно. Непосредственно в Авраамском храме, непосредственно в Спасском благочинии, на уровне епархии и так далее. В свое время мы проводили епархиальные лагеря, сейчас мы уже выходим на межрегиональный уровень. Это если говорить о детских православных сменах в городе Болгаре. Мы устраивали миссионерские молодежные походы, целью которых было не просто собрать молодежь, молящуюся молодежь, чтобы они вместе могли где-то потусить на природе, у костра посидеть, песни под гитару попеть. Цель была гораздо глобальнее. Устраивали места стоянок в тех местах, где есть разрушенные храмы, расчищали их, собирали местных жителей, проводили миссионерские концерты, побуждали к тому, чтобы восстанавливать эти храмы, проводили молебны, приглашали батюшек. И могу сказать, что результат был достигнут колоссально, потому что в ряде таких населенных пунктов сейчас уже действующие храмы либо восстанавливаются, либо вот заново построили.
Вы знаете, вот вы рассказываете об этих вещах, я так думаю про себя. Вот если даже придумать такой проект, который бы мог объединить молодежь, с одной стороны, дать им выход их энергии, естественно, молодой, да, и с другой стороны, направить ее в очень правильное русло, самое оптимальное, мне кажется, лучше не найти.
Не соглашусь. Смысл в том, что молодость, мы знаем, это такая жизненная пора, когда энергия кипит, бурлит, но зачастую не хватает опыта, знаний, как, что, куда это применить. И то есть вот молодые люди, если они предоставлены сами себе, как правило, да, они вот выбирают для себя некую субкультуру и в нее углубляются. Будь то там, я не знаю, субкультура рок, рэп, там и еще что-то.
Интернет, социальные сети,
то, что сейчас вот наиболее вот это, да, актуально. И если вовремя человеку не предложить хорошую альтернативу, то, конечно, да, его вот эта вот суета, она в себя засосет. Но как конкурировать с этой вот агрессивной,
такой монстром,
современной средой, да.
Очень
вот тут
страшно.
Вот очень важно именно людям более взрослым грамотно к этому вопросу подойти. В свое время я присутствовал на одном из собраний именно по работе с молодежью, где приехали представители синодального отдела молодежи. Ни в осуждении, ни в коем случае там я не пытаюсь как-то критиковать или еще что-то, но они стали рассказывать нам о том, что вот они сейчас занимаются таким проектом, как вот опыт Русской Православной Церкви в изгнании, за рубежом, вот как и что. И я их слушал и видел, что молодые люди засыпают. Ну, кто там рядом присутствовали, не выдержал. Человек не сдержанный, должен покаяться. Встал,
ну
говорю,
и что?
Ребята, ну, это, говорю, прекрасно. Вот мне, как взрослому человеку, у которого уже седые волосы и в бороде появились, это действительно очень близко. Но молодые от этого засыпают. Как вы, говорю, хотите их будить? Как вы хотите, говорю, сделать так, чтобы, пользуясь вот этим инструментом, мы бы оторвали людей от компьютеров, где они там, я не знаю, рубятся там в GTA, Stalker или еще какие-то моменты, чтобы мы их вытянули из социальных сетей, где они там уже все, вот, мышцы большого пальца развиты сильнее, чем все остальные в организме. Да, как мы их можем там оторвать, там, я не знаю, от каких-то тусовок и так далее, если мы им скажем, вот знаете, вот тут вот святитель Николай Японский, ну, погодите. Все должно по порядку быть.
До чего договорились?
Договорились до того, что на ближайшее собрание синодального отдела были приглашены наши ребята. Договорились до того, что затем на те мероприятия молодежные, которые мы проводили в городе Болгаре, с нашим молодежным отделом приглашали другие молодежные отделы, приезжали специалисты именно отсюда, из Москвы, чтобы перенять опыт. И затем этот опыт, он уже стал в других епархиях применяться. В частности, если вот говорить о проекте такого человека, как Максим Волков, это такой интересный человек, я вам тоже рекомендую его однажды пригласить к себе. Он занимается детской реконструкцией. Это то, чем не занимается у нас никто. То да, есть человек
да, детская реконструкция. Это дать им в руку мечи, щиты, кольчугу. И почувствовать себя защитниками Отечества Российского.
Да, которые сделаны из картона. Мы устраивали реконструкции таких битв, как Ледовое побоище, Куликовская битва, битва Великой Отечественной войны. Важна даже не сама битва, если говорить о смысле, если говорить о духовной составляющей. Ведь что такое, например, Ледовое побоище? Это то, что напрямую связано с образом благоверного князя Александра Невского. У нас была возможность детишкам рассказать о нем, что этот человек, он, будучи князем, самым первым приходил в храм в 4 утра на утреннем богослужении, сам зажигал все лампадки, и для людей это уже свой определенный смысл имело.
Причем то, что они запомнят.
То, что они запомнят, совершенно верно, да. Вот. О Куликовской битве, что Чулубей это был не просто богатур со стороны монголов, что это был...
Настоящий монстр.
Монстр, который там свидетельства остались исторически, что он мог там в трех местах битвы одновременно появляться, и никто с ним не мог совладать, что человек действительно исходил черные силы. И именно поэтому на поединок с ним Сергей Радонежский благословил именно монахов. И двух монахов послал. Один молился, другой бился. Вот эти моменты, и вот у людей тогда возникает живой интерес. И после этого подогретые
мечами, щитами. Классно.
И все они, да,
нет,
уже чувствуют себя пересветами.
Замечательно.
Вот эта форма работы, это то, что имеет смысл делать.
Замечательно.
Это действительно миссионерская деятельность. Это то, что оставит след в душах, это то, что прорастет таким росточком, который станет мощным таким стволом духовной жизни в человеке, стержнем. То, что потом его сподвигнет на остальные шаги по приближению к церкви, к Богу.
Кстати, у нас программа «Выбор жизни». И вы знаете, на самом деле, я и хотел вас немножечко попытать на предмет вашего пути, не с точки зрения того, что вот там что-то, да, чтобы другие люди посмотрели и поняли, что жизнь человеческая – это действительно жизнь по промыслу Божию. И промысел Господень действует везде и в судьбе каждого человека. Вот теперь давайте о вашем жизненном пути. Насколько я знаю, была очень интереснейшая история с вашим крещением.
Да, я с удовольствием расскажу. Но хотел бы начать вот с чего. Для меня некая такая точка отправления и возвращения – это, конечно же, Болгар и, конечно же, Свято-Авраамский храм. Где бы я ни был, как бы мне где ни нравилось, за границей, у нас в России очень много прекрасных мест, святых мест в том числе, потому что, ну, Россия все-таки это, конечно, совершенно удивительная страна. Все равно каждый раз хочется вернуться в Болгар. Все равно только там я чувствую себя по-настоящему дома, потому что это моя духовная родина. Для меня Болгар, я его позиционирую в своей жизни, духовная родина.
Очень это, интересное понятие, это, духовная родина.
Да, для меня оно гораздо глубже, чем то место, где я родился. Я родился в Казахстане, город Степногорск, в 81-м году, в 86-м оттуда уехали. Ну и, в общем-то, может, пару раз я в интернете посмотрел фотки, как он сейчас выглядит, и никакого трепета особого не испытал. В 87-м году в город Болгар переехал отец Владимир Головин. Это отец отца Анастасии, который у вас был в студии. И у меня, у советского мальчишки... Октябрёнка, активиста, то есть я выступал на всех концертах.
Ну еще бы, конечно, да, все, так сказать, как положено.
Да, рассказывал стихи, пел песни про крейсер «Аврора». У меня появилась возможность увидеть живого попа. Вот именно так, не нарисованного в книжке сказки Пушкина о попе и работнике в Обалде, а тут настоящий священник. Это было то, что меня побудило поехать на окраину города, чтобы увидеть, ну как так, все уже видели, а еще нет. Вот. И когда я увидел красивого, высокого, стройного человека...
От которого веяло силой и красотой,
бородой,
и жизнью.
С такой как-то вот волнистой шевелюрой, с ясным взглядом, с приветливым взглядом. То есть, когда он людей встречал, улыбался, это как-то вот... Ну, на самом деле, какой цвет от него исходило для меня. И что-то во мне вот так вот переменилось. Даже не могу как объяснить. Наверное, больше на уровне чувств я понял, что книжки не всегда говорят правду, попы они другие. Случилось так, что на пляже нашел чей-то потерянный нательный крестик, алюминиевый, на гайтанчике. Не знаю, что мной руководило, я надел его на себя. Я посмотрел,
потрясающе.
Никого рядом нет, да. И уже не снимал. Отказался снимать. Мама как бы дома увидела, вроде бы.
Образцовый октябрёнок, который хотел, готовился стать пионером с крестиком нательным.
Я сказал, нет, я не хочу с ним. Мне было с ним хорошо, спокойно. После этого, ну, это вот все вот в один год как-то. Вот мне вот 9 лет, закон Божий попадает мне в руки. Прочитал, понял, что Бог есть. Даже не то, что понял, а просто вот Бог есть. Все, все, что там написано, это правда.
Просто невозможно.
И он был в чреве у кита. Там Моисей, он ударил посохом по скале, вода полилась, море расступило. Никаких вопросов не было. А как это? А Ванда, ну нет, наверное, врут. То есть все абсолютно, все было воспринято.
Ну так мальчик в пионеры это вступай.
Ну да, мальчик в пионеры вступай. Более того, я скажу, 90-е годы мороженое привозили только зимой. А тут все три класса везут в город Ульяновск, на родину Владимира Ильича, где обещают всех потом покормить мороженым. Да. И говорят, ты там на месте примите присягу, там клятву принесете пионеров. И я говорю, что нет, я вступать не буду. Я как бы настоял на своем. Потом меня повели к заучу. Второму заучу.
Ну, как обычно, да.
К директору, ну, что же это такое? Вызвали мать. Дома тоже мать как бы уже с ремнем стояла в руках.
Потрясающе. Ну и?
Ну и отец, царствие небесное, он сказал свое веское слово, сказал маме: Галь, не хочет он, отстань от него.
Вы знаете, Михаил, совершенно замечательно вы рассказываете, но, следуя контексту нашей программы, я бы хотел с вами поговорить вот о чем. Общественные инициативы в церковной среде, как правило, ведь тоже, опять же, начинается вопрос и упирается вопрос в деньги.
Финансирование.
Финансирование. Люди как-то вот, вроде бы и хорошие есть задумки, хорошие решения, они чувствуют, знаете, вот они же чувствуют, что там перспектива, что там совершенно замечательный путь, но не могут на него встать, не могут им пойти. Что бы вы посоветовали, какие решения предпринять? Либо это гранты, либо это какие-то формы взаимодействия с бизнес-структурами, обоюдовыгодные. Что можно здесь придумать?
Как правило, все, о чем я рассказываю, это имело место быть в жизни, в реальной. То есть ничего не выдумано. Приведу небольшой пример. В свое время собрались несколько молодых людей, совершенно разные направленности профессиональные, совершенно как бы разных статусов социальных, но они объединились для того, чтобы что-то делать вместе. И первое, что они сделали, это помолились.
О!
Соборная молитва – это вот, то, что должно вот быть именно тем краеугольным камнем, который кладется во главу любого фундамента. Соборная молитва, молитва по соглашению, то, что у нас в городе Болгаре происходит. Это
не
первое.
Только у вас в городе происходит,
потому
уже
что
везде происходит сейчас, уже все присоединяются.
Если человек, приступая к реализации того или иного проекта, в первую очередь себе задает вопрос, а где я возьму на это деньги, скорее всего, у него не получится. Если в первую очередь он себе говорит, я сейчас помолюсь Богу, и Господь поможет, тогда получится и с деньгами, и с кадрами, и во всем остальном. Про себя, например, могу сказать, что у меня талант находить средства для других людей, для реализации проектов. Для себя, например, я зарабатываю либо не могу, либо у меня не очень хорошо получается. Да, я не голодаю, слава Богу, все есть. Вот. Но именно вот когда реализуем те или иные проекты, средства. Ну, не то, что находятся сами собой, прилагаешь усилия, но все получается. Получается, потому что молитва, потому что во славу Божью, потому что как только ты допустил мысль о том, что, а может быть, заметят, может, по головке погладят, может быть, спасибо скажут или там какую-то медаль дадут. Вот. Допустил эту мысль, тоже не получится, значит. В первую очередь, все-таки должно быть во славу Божью. В первую очередь, ты должен понимать, для чего ты это делаешь стратегически. Совершаешь ли ты апостольский путь, пытаешься ли его совершить. Потому что в итоге все равно все устроит Господь. Но желание должно исходить от тебя.
Вы знаете, то, что вы сейчас говорите, это действительно очень тонкие духовные вещи, такой высший пилотаж. И вот как, собственно говоря, людям в суете находящимся, не имеющим, в общем-то, подчас и духовника, или священника, вот как им быть в этой ситуации? То есть все-таки начинать с молитвы, вот прям вот себя заставить, поверить, что ли, в это как-то, знаете, ведь на самом деле.
На самом деле, да, потому что Царство Божие, оно берется именно дерзостью, трудом.
Понуждением.
Понуждением. Нужно именно вот заставить себя, заставить поверить. Как правило, человек думает, что не со мной. Вот что бы ни случилось, плохое что-то случается, там, да, самолет где-то упал, не дай бог, что-то случилось, машина разбилась, человек всегда думает, ну нет, не со мной, со мной такого не произойдет. И хорошее что-то, вот у соседа что-то получилось, лотерею выиграл или еще что-то, ну вот, конечно, вот кому-то везет, но со мной такого не произойдет. Вот это вот не со мной, это вот такой вот внутренний порог, который человеку самому самостоятельно преодолеть практически невозможно. Нужно обратиться к опыту других, нужно понять, что это с тобой, что Господь любит не всех, Господь любит каждого. Что для него нету всех, для него есть ты конкретно. Да, есть конкретно еще кто-то, еще все, да? Вот, каждый для него есть. И ты конкретно тоже. У тебя своя личная история с Богом. Если ты будешь исходить из этого, на каждом этапе будешь понимать, что вы сейчас вот пошли к чиновнику, чтобы добиться какого-то разрешения вместе с Богом. То есть ты разговариваешь с чиновником, но Христос вот, вот он здесь рядом сидит.
Вы говорите о такой живой связи человека,
живая связь
души
человека
человеческой с Богом. Это
конечно,
же потрясающе
конечно.
Важно. Это самое главное,
конечно.
Чего. Если это упустится, если это уйдет, то 17-й
Ничего
год
не
повторится
будет.
В еще худших формах.
В худших формах, да. Пошел ты к спонсору просить денег, ты идешь с Христом. Вот он рядышком тут стоит. Ты не бойся просить-то. Господь тут рядом, если что, он поможет.
Какие перспективы расширения как географии охвата проектов, так и, собственно, их наполнения?
Все зависит от самого проекта. Если мы говорим о проекте «Построй храм», то это, конечно же, проект всероссийского уровня, всероссийского масштаба. И он будет масштабироваться. То, что сейчас происходит, это, так скажем, разведка боем. Мы выявляем просчеты, в первую очередь, в своей собственной работе. Потому что мы же люди, мы же тоже ошибаемся. И понимаем, что вот это мы сделали не так, вот тут вот нужен немножко другой подход. А вот это было верное решение, его нужно развивать. Поэтому вопрос времени, когда этот проект достигнет именно всероссийского размаха. И географически, если рассматривать, и по эффективности. Если говорить о проекте «Авраамийский фестиваль», то, конечно, в первую очередь, он, наверное, касается регионов Поволжья. То есть откуда легче людям добраться. Конечно, может быть, с Камчатки когда-нибудь кто-то прилетит, будет очень приятно. Но я не думаю, что как-то массово оттуда люди полетят.
Они прилетят, зафотографируют и сделают Камчатский
да,
фестиваль.
А вот если сделают у себя, вот это уже другое
конечно,
дело.
Конечно, так вот и
поделиться
надо.
Поделиться опытом,
конечно.
Да, это. И пускай это уже будет не Авраамийский, а какой-то другой
Камчатский
местный
фестиваль.
Камчатский фестиваль, да, именно Петропавловский.
Петропавловский,
замечательное название, да. Тут ведь важно понять, что все эти проекты – это не самоцель. Как мы уже говорили, должна быть духовная стратегия. То есть мы должны понимать, что это всего лишь формы работы для того, чтобы достичь главной цели, чтобы была проповедь Слова Христова, живая проповедь, которая толкает людей на живые поступки, на решительные поступки, на духовный подвиг.
Ведь на самом деле вот то, о чем вы говорите, это настолько сложно. Это просто высшая математика, высший пилотаж. Но все возможно действительно с помощью Божией. И
абсолютно.
Вот я вам хочу сказать, что по опыту многих гостей, которые приходили в студию, вот те люди, которые в своей деятельности различного масштаба, различного уровня, вот искренне, уповая на руку Божию, на Его помощь, начинают решимо делать свою часть работы, все складывается.
Если разрешите, я расскажу небольшую историю.
Давайте.
Для меня эта история близка именно в том плане, в понимании чуда в православной традиции. Это произошло во время одного из молодежных походов миссионерских. Нас с ребятами во время одной из палаточных стоянок застыл ураган. Мы стояли...
Настоящий такой.
Настоящий ураган, когда валились деревья, когда, в общем-то, мы успели схватить, что... То, что успели схватить, убежать со стоянки, палатки стояли среди деревьев на берегу Волги. И когда ураган буквально стих на 40 примерно минут, ну, то есть видно был просвет на небе, мы успели убрать палатки, вытащить их в открытое поле. Потом, когда вернулись, уже после урагана, когда уже опять он разыгрался с новой силой, на тех местах, где стояли палатки, уже лежали деревья в повалку. То есть, ну, вот Господь дал вот такую вот передышку, чтобы мы успели это сделать. И затем в поле, когда все стихло, налетели комары.
Это второй ураган.
Это был второй ураган. На тот момент, как бы, являясь, так сказать, и вдохновителем этого первого похода, и руководителем.
Да я представляю,
я
какое напряжение.
Переживал за ребят. Переживал в каком плане. Думаю, сейчас начнется у нас вечернее правило. Мы будем стоять по стойке смирно, и они нам дадут. И когда начали читать вечернее правило, налетела стая стрекоз, непонятно откуда они взялись, и стали гонять комаров вокруг нас.
Природный репеллент.
В течение 20 минут,
потрясающе.
Пока мы читали вечернее правило, меня не укусил ни один комар. Вот только закончили, сказали аминь, стрекозы сразу разлетелись, прилетели наши носатые друзья. Но я специально ребят спросил, ребят, хоть кого-нибудь, хоть один укусил, пока читали? Говорит, нет.
Михаил, от всей души благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам на программу. Желаю вам помощи Божией в ваших многочисленных, но очень нужных для Отечества и Церкви трудах.
Спаси Господи, Андрей. Тоже пожелаю вам помощи в ваших трудах. Вот то дело, которое делаете вы, это 50% любого успеха, информационная поддержка. Именно так люди в первую очередь узнают о том, что у кого как происходит. Именно так люди узнают, что можно взяться, и тогда получится.
Без
Спасибо
этого сейчас
вам.
Нельзя. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был руководитель регионального отделения Российского клуба православных меценатов по Республике Татарстан Михаил Баландин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!